Татьяна Гармаш-Рафе. Тайна моего отражения. Дорогие мои читатели, вы, поклонники детектива, отлично знаете, что в нем зло побеждается благодаря железной логике, находчивости и обезоруживающей вере в добро. Я от всей души желаю вам, чтобы этот мощный и действенный арсенал верно служил вам для преодоления любых трудностей и препятствий на жизненном пути. Автор благодарит за консультации комиссара дивизионера парижской полиции Виктора Вагнера. 90-м годам нашей истории посвящается. Я. Не думайте, я не сошла с ума. Просто к своему «я» привыкаю. Я родилась, я влюбилась, я умерла. Я пишу роман. Хоть это и очень странно. Вот уж не думала записаться в писатели. Это Вячеслав Сергеевич из ФСБ. Вы о нем еще ничего не знаете. Настоял. У вас сюжетик в руках, чистое золото. Пишите роман, девушка. Я вас порекомендую в издательствах, у меня есть связи. Ну и порекомендовал. А в издательстве порекомендовали писать роман от первого лица. От моего, то есть личного лица. Весьма хорошенького, между прочим. Я долго не понимала, это как же? Я? Так, что ли? Но ведь одно дело написать. Жила-была девочка, белобрысая и худая, и звали ее Олей. И совсем другое дело. Жила-была я, белобрысая и худая, и зовут меня Оля. Ерунда, согласитесь, получается. А мысли? В романе же они нужны. Но у меня такие мысли бывают, что мне самой плохо делается от их глупости. Да и как описывать события, которые без тебя происходили? Его, этого я, там не было. Как же оно может описывать то, чего не видела? Но умные люди объяснили, убедили, все сомнения развеяли. Ну, я и написала. Часть первая. Москва, Париж. Глава первая. Детство, отрочество, юность. Почти как у Толстого, но очень коротко. Жила-была я, белобрысая и худая, и звали меня Олей. Впрочем, меня и сейчас зовут Олей, и я до сих пор жива. Хоть это и странно, после всего того, что со мною приключилось. За это время я несколько раз чуть концы не отдала. Нет, правильно в романах пишут так. Чуть не лишилась жизни. Итак, я худая и высокая. В детстве я жутко комплексовала перед женскими портретами в Третьяковке, глядя на тонкие, нежно светящиеся лица и округлые покатые плечи, выступающие из великолепных кружев. Потому что у меня торчат косточки в плечах, а локти и коленки такие острые, что об них можно уколоться. Моя мама, полненькая хлопотунья, в кого это я уродилась такая шкетка, с сожалением в голосе говорила: «Худышка ты моя, личико-то у тебя еще ничего, а вот тельце как у муравья». Бабушка моя, еще более кругленькая хохлушка, которой я ездила в деревню под Полтавой, каждое лето горестно качала головой и называла меня худорба, стараясь за короткое время каникул впихнуть в меня побольше сметаны и вареников. Папа мой не говорил ничего. Они развелись с мамой еще в пору моего нежного детства, и поскольку он был человеком сильно пьющим, то не интересовался ничем, кроме водки. Но мне повезло. Подоспела мода на худых, и ближе к концу школы я стала самой модной девочкой не только в классе, но и в школе. Конечно, не только потому, что я была худая, я была еще высокая, и льняные, некрашенные, заметьте, волосы спадали по моим худым плечам пышной гривой. Да и глаза у меня ничего, голубые. Ресницы-то белые, брови тоже, и до старших классов я была бесцветная, как моль. Но потом освоила технику макияжа, и свежевылупившаяся грудь уже круглилась под моей белой кружевной кофточкой, которую я нахально выдавала за пионерскую. А короткая юбка открывала почти всю длину моих стройных и слегка голубых ног. Кожа у меня белая и тонкая, и вены через нее просвечивают, как через капрон. Но летом под загаром незаметно, а зимой под чулками не видно. Кажется, это был последний год пионерских форм и пионерии вообще. Что же касается моего характера, то он, как говорится, закалился в боях. А бои были, мои личные бои. Да какие! А все дело в том, что мама сумела меня пристроить в английскую спецшколу. Уж не знаю, в чьи задницы маме пришлось делать уколы, она у меня медсестра, чтобы меня в эту школу взяли. Но взяли. И я оказалась в революционной ситуации. Я была пролетаркой, бледной и худой, одна против буржуазии. Тогда их так не называли, но это была буржуазия. Детки завмак и завсклад, как говорил Аркадий Райкин. Вернее, как за ним повторяла моя мама. Самого актера я помню довольно смутно. Они переняли у своих родителей высокомерные замашки и фальшивые вежливые лица. Они знали, как жить и как себя держать, какой надо вилкой, ложкой, ножкой. Они судили, постарушечьи поджав губы. Это вульгарно, это неприлично. И косились трусливыми глазами на меня. Трусливыми, потому что знали, что я могу и треснуть. Я была проста, как Ленин, который был прост, как правда. Но постепенно я научилась не обращать на них внимания. Я научилась внутренне защищаться, научилась не изменять себе и не терять достоинства в любых ситуациях. Уж как это было трудно всему этому научиться. Рассказывать не стану, а то я так до своей истории чистого золота не дойду. Скажу вам только, что мне это удалось, потому что, как в мультяшке, птица-говорун отличается умом и сообразительностью. Где под птицей-говорун я подразумеваю себя лично. Одним словом, маленький, гадкий и очень закомплексованный утенок превратился потихоньку в лебедя. Со мной стали не просто считаться, передо мной стали заискивать те самые девицы, которые раньше обливали меня презрением за мои худые коленки, белые ресницы, бедные одежки и неумение, и нежелание подлизываться и интриговать. Меня вдруг начали осыпать комплиментами. И какая да я красивая, и какая да прямая, и положиться на меня можно, и дружить со мной очень хочется. Да только поздно, теперь мне не хочется. С парнями я тоже не дружила. Сами понимаете, какая дружба может быть, если ты являешься предметом восхищения и влюбленности почти всех пацанов от младших до старших классов. И признаться, без малейшей взаимности с моей стороны. Мужчины вообще ко мне липли. В школе, во дворе, на улице, в транспорте. Передо мной тормозили машины, распахивались двери, и оттуда высовывались самодовольные морды новых русских. Так их прозвали, уж не знаю от чего. Кто каким был, тот таким и остался. Ничего нового. Только деньги в карманах завелись. Вся и разница. Я, глядя на них, клялась, что никогда ничего общего со мной эти мужики иметь не будут. И напрасно. То есть не совсем, но... Впрочем, сейчас вы все поймете, потому что я вам все расскажу. Дело было зимой, я тогда училась в последнем классе, в 11-м. Народ собирался на тусовку на старый Новый год. 1991 год. У одного из наших парней, сынка богатеньких родителей. Родителей, разумеется, дома не было. Они сами ушли куда-то праздновать, а нам свою квартиру предоставили. Все было чудесно. Мы ели, пили, танцевали, смеялись и целовались с парнями. Мне ужасно нравилось, что за мной ухаживают, что в меня влюблены, но мне никто из них не был интересен. Я не торопилась расставаться ни со своей невинностью, ни со своей свободой. А для утешения моего девического самолюбия у меня и так было все, что нужно. Единственное, чего у меня не было, это хорошие шубы. Я донашивала еще с 8 класса старую цигейковую шубенку, маловатую и потертую, и карманных денег. А красивые шмотки, представьте себе, были. Мне мама шила, да как, фирменно. Из-за денег и из-за шубы я комплексовала немного, но совсем чуть-чуть, самую малость. В тот вечер я напилась, нечаянно. Не заметила, как это получилось. Пила что-то сладкое, вроде лимонады. И вдруг у меня стала кружиться голова, и меня начало пренеприятнейшим образом поташнивать. В темной комнате мотались вспышки цвета музыки. Я почти висела на шее у Вадика, хозяина квартиры, танцуя с ним медленный танец, и он все больше прижимался ко мне, целуя меня куда-то за ухо. И я не противилась этому, потому что была самым искренним образом озабочена. Только моя озабоченность не имела ничего общего с сексуальной. Чувствуя, что мне становится все хуже и хуже, я боялась делать лишнее движение и пыталась сообразить, что можно предпринять в подобной ситуации. И потому я не сразу поняла, что в комнате произошло какое-то замешательство. Потом до меня дошло, что все как-то притихли и музыку приглушили. Я оглянулась. В дверях комнаты, в проеме яркого с непривычки света, падавшего из прихожей, стоял мужчина, лет под 30, в дубленке нараспашку, и смотрел прямо на нас, на Вадика и на меня.
«Дядя!»
— оторвав свою щеку от меня, сказал Вадик пьяно.
«Что ты здесь делаешь?»
Дядя гаркнул весело. «Здравствуйте, детишки!» И направился к нам, протянул мне руку. «Игорь, дядя Вадика».
«Ольга»,
— сказала я кокетливо и вдруг поняла, что хотя я уже не танцую, а стою на месте, комната продолжает кружиться у меня перед глазами. И еще я поняла, что меня уже не подташнивает, а тошнит.
«Пора расходиться», — сказала я сдавленно. «До свидания, мальчики, до свидания, девочки, до свидания, дядя».
И я кинулась почти бегом к дверям квартиры. Не хватало еще только, чтобы меня вытошнило прямо на глазах у этого дяди. Я ринулась вниз по лестнице из подъезда в снег. За моей спиной неслись крики Вадима.
«Постой, ничего не кончилось, ты не поняла, дядя просто так зашел».
Это он, к счастью, ничего не понял, Вадим. Я содрогалась от рвоты. Когда болезненные рывки внутри меня прекратились, я замела ногой снег на отвратительное пятно. Хорошо, что Вадиковы соседушки уже спят, и никто, похоже, меня не видит. И тут в поле моего зрения на фоне белого снега появилась рука в рыжем дубленочном рукаве и протянула мне чистый платок. Я повернулась. Дядя Игорь стоял у меня за спиной, без улыбки и без заигрывания, но и не хмуро смотрел на меня.
«Все в порядке?»
— спросил он меня спокойно. Я кивнула.
«Тебе надо что-нибудь выпить, чтобы убрать неприятный вкус во рту», — сказал он.
«Садись». И он открыл дверцу машины, которая стояла тут же, у подъезда. Меня бил озноб. Я хотела спросить, куда он собирается меня везти, но у меня не было сил. Он был не посторонний человек, все-таки дядя Вадима, и я доверилась его опеке. Не домой же мне было в самом деле идти на глаза к маме. Она потом полночи будет волокордин пить. А приехали мы в ресторан. В такой ресторан, который я только в кино видела. Я даже не знала, что в Москве такие существуют. Уже. Сначала подлетел гардеробщик и снял с меня мою старую позорную шубу. Будто дорогой подарок развернул бережно и осторожно. Потом подошел другой человек в галстуке бабочки, сказал «добро пожаловать» и повел нас наверх по лестнице, устланной ковром. Сверху доносились музыка и вкусные запахи. Зал был полон цветов в вазах, играл оркестр, на площадке перед ним топтался разодетый танцующий народ. Человек в галстуке бабочки провел нас за столик, и его сменил усердный официант. Только теперь до меня дошло, что Игоря здесь знают, здороваются с почтением, которое не афишируется, но чувствуется. Он заказал себе какую-то еду, а мне — чаю с лимоном. Но мне ничего другого и не хотелось в тот момент. С этим он угадал. Я выпила два стакана, приходя в себя и рассеянно глядя на танцующих. Игорь изредка говорил что-то ненавязчивое. Он объяснил, что зашел к Вадику просто так, потому что был рядом через два дома у каких-то знакомых, и решил заглянуть к старшему брату, коим ему приходится отец Вадима. Еще он сказал, что пить вредно. Вернее, пить вообще-то не вредно, но вот напиваться точно вредно. Потом стал объяснять, в какой момент нужно остановиться, чтобы не получилось слишком поздно. Затем спрашивал про школу, про то, что я собираюсь после школы делать. Что? Я сама не знала. Говорил про иностранные языки, про новое поколение, про рыночную экономику. Я смотрела на него и думала о том, что он относится к тому редкому типу блондинов, у которых волосы вьются мелко, как у негра, отчего его русый и курчавый ежик стойко торчал без всяких лаков, придавая лицу Игоря голливудский шик. Серые глаза смотрели мягко, улыбка лучилась обаянием, и от ямочки на подбородке веяло добродушием. Симпатичный мужик, одним словом. Я засыпала. Тепло от горячего чая разлилось по телу. Озноб исчез, боль от спазмов уже прошла. Нервничать я тоже перестала. Ну, глаза и стали закрываться. Игорь отвез меня домой и попрощался перед моим подъездом. Он ни на что не намекал, не просил свидания, ни номера телефона.
Наоборот, он меня поблагодарил за вечер, как будто я его осчастливила тем, что меня стошнило на его глазах. Чудной. А потом, примерно через неделю, он появился у меня на пути от школы к дому. Он топтался на снегу, поджидая меня, и я узнала его издалека, его дубленку, его русый ежик и его машину, припаркованную рядом. Это были белые «Жигули». Вероятно, последней модели, я в них не разбираюсь. Он мне улыбнулся и шагнул навстречу.
«Как ты?»
— спросил он.
«Хорошо, спасибо». «Девочка-прилежница, это я». Глазки опустила и слегка покраснела.
«Чувствуешь себя нормально?»
«Тоже мне Красный Крест, думаю. Примчался узнать о моем здоровье».
«Нормально».
«И иду себе, не сбавляя шага. Он за мной».
«Я, — говорит, — не хочу, чтобы ты обо мне плохо думала».
«С чего это мне?» — вскинула я глаза.
«Погоди, не перебивай. Я принес тебе маленький подарок, он ждет тебя дома. Я твоей маме отдал».
«Подарок? Маме? И что она сказала?»
«Не волнуйся, я представился как посыльный».
Я с сомнением окинула его взглядом. «Посыльный. В дубленке, без шапки. Из машины-то можно себе позволить пройти 10 метров по морозу? Запахом дорогого одеколона и с холеной бритой мордой. Красивый молодой мужик».
«Бедная моя мама. Сколько волокордина она уже проглотила».
«Посыльный? От кого?»
«Я сказал, не знаю. Сказал, велено доставить по вашему адресу для Ольги Самариной».
«Глупо сделали. Моя мама к таким вещам не привыкла. Ее инфаркт может схватить. И, собственно, с какой это стати мне подарки? От вас?»
«Видишь ли, Оля...» Он слегка сконфузился. «Я такой человек. Импульсивный, что ли? Ты красивая девочка. Мне попалась красивая вещица как раз для тебя. Я не устоял. Ты не должна думать ничего плохого, из-за этого ровно ничего не следует. Этим я себе лично доставил удовольствие и прошу тебя, очень прошу, не отказываться. Мне это ничего не стоит, и тебя, повторяю, ни к чему не обязывает. Ладно?»
«Посмотрим», — сухо ответила я. «А адрес мой у вас откуда? Вадька снабдил».
Я была не на шутку сурова, я очень старалась, очень старалась не показать, что мне понравилось, что мне дарят подарок. Мы были уже возле моего подъезда. Он мне протянул руку, даже целоваться не полез. Я пожала и быстро ушла.
Как там мама, бедняжка, после посыльного?
Мама сидела в большой комнате и созерцала здоровенный пакет в подарочной бумаге. Такую бумагу я видела впервые в жизни. Красная, с вытесненными на ней золотыми колокольчиками и свечами золотыми огоньками. Мама сидела, уставившись на этот пакет, не смея, видимо, к нему прикоснуться.
«Аленка!» — сказала она испуганно, будто внутри могла быть спрятана бомба. «Что это?»
«Не знаю», — сказала я. «Один придурок прислал мне подарок».
«И что в нем?»
— с еще большим испугом спросила мама.
«Давай посмотрим», — предложила я. Я долго бережно разворачивала нарядную обертку, стараясь не порвать в тех местах, где были склейки скотчем. Бумажечку эту я положила потом в шкаф. Мало ли, пригодится еще что-нибудь завернуть. Под ней была еще другая, мягкая, светлая бумага. Развернули и эту, уже не церемонясь. И ахнули обе. И упали на стулья по разные стороны стола. На столе легкой пушистой горкой лежала шуба из голубых песцов. «Только вот не надо, пожалуйста, мне говорить, что это уже было. Шуба в подарок. Что вы про это читали и в кино видели? Я же не виновата, что они шубы дарят. Такое было, видимо, поветрие в те годы. Или, может, им просто воображения не хватало? Денег хватало, а воображения нет? Или наоборот, девушкам повально не хватало шуб? Не знаю. Но я вам рассказываю, как есть. Подарили шубу, я так и пишу. Шубу. Не врать же». Чувствовать себя женщиной, которой дарят такие роскошные подарки, было приятно, но я понимала, что моя старая шубейка просто кричала во весь голос, что ей пора на пенсию, на заслуженный отдых, и самым откровенным образом провоцировала на замену себе. Не исключено даже, что Игорю сделалось стыдно за меня в ресторане. Пришел, называется, с дамой. Или он просто почувствовал, что я ее стесняюсь, и доставил себе удовольствие, как он выразился, сделать красивый жест.
Разумеется, мне следовало бы ее вернуть. Больно уж дорога для ничего не значащего подарка. Такой подарок хочешь не хочешь, а сразу начинает значить, как только его увидишь. Я ждала Игоря с нетерпением, прикидывая, когда он объявится в следующий раз. Я придумала легкий небрежный жест, которым я отдам ему пакет с шубой и суховатую, но и без лишнего лицемерного нажима интонацию, с которой я скажу: «Я очень тронута, но это ни к чему». Однако он не приходил. Я, конечно, ему поверила, когда он сказал, что меня это ни к чему не обязывает. Он не стал бы требовать платы натурой, он же не смуглый дядька с рынка. Но чтобы он совсем, ну, совершенно ни на что не рассчитывал, абсолютно не интересовался мною, в это я поверить не могла. Придет. Пусть через месяц, но придет. Прошел месяц, за ним потянулся другой. Игоря я не искала, чтобы подарок вернуть. Не хотелось у Вадьки выспрашивать про дядю и посвящать его в эту историю, но и шубу не носила. Не знала, что делать. В конце февраля шарахнули такие морозы, что я решилась и надела шубку. Только один раз. Она все равно была как новая. Мне бы это не помешало ее вернуть. Но Игорь не появлялся. Он не звонил, не стерег меня после школы. Он пропал. Через год, когда он появился снова на горизонте, было уже как-то неловко отказываться. Я только сказала ему, между прочим, спасибо. За шубу я имею в виду. Он появился так, будто мы расстались только вчера, с какой-то непонятной мне уверенностью, что за этот год у меня не случился роман с кем-нибудь другим, словно я обещала ему его ждать и, вне всякого сомнения, сдержала обещание. Появился опять под Новый год и пригласил меня на дискотеку. В новогоднюю ночь я идти отказалась, чтобы не оставлять маму одну, зато на следующий день согласилась. Он ухаживал красиво, ненавязчиво, всегда оставляя какое-то неудовлетворенное желание побыть еще в его обществе. Он был прав, меня только так и можно было взять. Собственно говоря, когда мы с Игорем уже сблизились, я поняла, что основным его достоинством была именно дипломатичность. Он точно чувствовал самых разных людей и умел найти ключ к самым разным характерам. Видимо, именно благодаря этому качеству он так быстро сделал свою карьеру. Не знаю толком, чем он занимался. В нем нуждались все. Политики, банкиры, ученые. Его просили о каких-то услугах и коммунисты, и демократы, и старые чины, и новоиспеченные. Люди самые разношерстные, но видные. Он был вежлив и обаятелен со всеми. Сдержан, нефамильярен, но очень мил. Меня эта его способность восхищала и завораживала. В нем был класс, и я влюбилась. Нравилось решительно все в нем. И его нужность всем, и его легкое обаяние, и умение сделать вашу жизнь красивой, и серьезность его загадочных дел. Мне нравилось, что он взрослый мужчина, а не мальчишка. Может, это шло от моей безотцовщины? Не знаю. Кому интересно, может почитать вместо моего романа труды доктора Фрейда. К тому же в постели, как бы так выразиться поделикатнее, у Игоря и в этом деле был класс. Я не сумею объяснить, откуда я это знаю, опыта у меня не было, чтобы сравнивать. Отдаваясь ему, я была девственницей и только несколько раз целовалась с разными парнями. От них, от мальчишек, исходил детский запах, их гладкие, юные, безволосые тела, нежная молодая кожа, неуклюже, отдельными волосками прорастающие бородки, их торопливые нервные жесты, желание показать и доказать свою умелость вызывали во мне что-то сродни отвращению. Мне начинало казаться, что мне самой этак лет 30, и я соблазняю малолеток, пахнущих молоком. Игорь же умел все, но не торопился мне демонстрировать свою просвещенность в вопросах секса. Он терпеливо, нежно, шаг за шагом вел меня к тому, чтобы я сама открыла себя, свои желания, свое тело, и каждый новый день, каждая новая ночь становились для меня открытием. Короче, я в него влюбилась, и это обстоятельство перевернуло мою жизнь. Хотя я неправильно выразилась, не перевернула, нет, нечего было и переворачивать. В институт поступала я, как все придурки, на экономический. Я провалилась. Записалась на подготовительные курсы, но мне было чудовищно скучно всем этим заниматься. Будущего своего я не видела. Экономика мне представлялась делом исключительно тоскливым. но я знала, что надо получить образование и зарабатывать деньги. Игорь вклинился в мои смутные и скучные планы предложением переехать к нему. «Если хочешь, можем пожениться», — добавил он. Он сказал это примерно таким голосом, которым предлагают сходить в кино, если хочется. А можно и не ходить, если не хочется. Я понимаю, он предложил как порядочный человек на случай, если я девушка со старомодными взглядами и женился бы. Я думаю, если бы я сказала «хочу». Но я сказала «не хочу». Пока давай сначала поживем вместе. Я полагала, что следовало сначала присмотреться ко взрослой жизни, прежде чем брать на себя взрослые обязательства. У него была однокомнатная, но большая и красиво обставленная квартира в сталинском доме недалеко от метро «Динамо», с кучей разных занятных и полезных штучек, приспособлений и механизмов. Стиральная машина меня потрясла. Она все делала сама. Была у Игоря и посудомойка, и микроволновка, и прочая хитроумная техника, так что мои обязанности домашней хозяйки оказались совершенно необременительны. Разве что пришлось поднапрячь мозги, чтобы научиться со всем этим арсеналом управляться. И к тому же Игорь покупал в недавно появившихся магазинах всякие импортные упаковки с готовыми и полуготовыми продуктами. Вы же не забыли еще, как это потрясало тогда, когда все только начиналось. Мы, конечно, проживаем год за 10, и Россия пятилетней давности кажется Россией прошлого тысячелетия, но все же. Думаю, вы поймете мое потрясение и восторг. Насчет моей учебы Игорь рассудил так. Пока что нечего мучиться дурью и забивать себе голову тем, что неинтересно. «Поживи», — сказал он, — «со мной, пообщайся с разными людьми, реши, что тебе нравится, и тогда я тебя определю туда, где ты захочешь учиться». Он так и сказал. «Определю». Подготовительные курсы я с радостью бросила, но зато записалась на компьютерные, по настоянию Игоря, после чего я предалась радостям своей новой жизни, комфортной и красивой жизни с любимым человеком. Мечта, не правда ли? К концу первого года нашей совместной мечты я продолжала быть неучем, не замужем и без всяких планов и идей насчет будущего. Меня устраивала та жизнь, которую я вела. К концу второго года мое образование было ровно на том же месте, как и мой семейный статус. Все было по-прежнему. Разве что только поведение Игоря немного изменилось. Он стал рассеянно внимателен. То есть именно так, внимательный, но как-то рассеянно, мимоходом. Мимоходом — это значит, когда он ходил мимо меня, но мимо меня он ходил редко. Он все больше пробегал мимо кучи других, неведомых мне людей и дел. Я не особенно удивилась. Я про такое слышала. Я поняла. Мужчина — человек деловой. Он существует лишь тогда и потому, что у него есть дело. Дело, которое он любит и за которое ему хорошо платят. Без такого дела он просто существо, лишенное структуры и половых признаков, закомплексованное и агрессивное нечто. Дело для него как дополнительный орган, который завершает его человеческо-половое формирование. И тогда, о, тогда-то в нем и появляется эта спокойная уверенность в себе, сила, снисходительность к слабым, благородное рыцарство. Все то, что так привлекает мое женское сердце. Но все эти замечательные качества проявляются во всем блеске только до поры до времени, а именно до той поры, пока он не завоевал вас. Когда мужчине нужно завоевывать женщину, это для него дело. И на это дело, на его успешное осуществление, он бросает все свои силы. Он не жалеет времени, он тащится на другой конец города, чтобы на морозе подстерегать вас. Он ждет вас на свидание, не считая минут, и делает подарки, не считая денег. Но когда он вас завоевал, ситуация меняется. Вы больше не важное дело. Вы уже законченное, сделанное дело. Теперь у него нет времени на вас. Теперь, если вы опаздываете, он начинает шипеть, что из-за этого срываются его другие, неотложные и важные дела. Теперь он взвешивает, стоит ли потратить некую сумму на ваши прихоти или лучше ее вложить в сегодняшние дела. Это вовсе не означает, что мы с Игорем перестали любить друг друга. Нет. Просто у нас, как я поняла, началась семейная жизнь. Я смирилась, хотя мне стало немного скучно, но Игорь молодец. Он тонко чувствовал ситуацию
и старался вовремя предотвратить нежелательные для него явления. Он меня развлекал, мы часто бывали с ним на разных банкетах и приемах, в театрах и на роскошных дачах у каких-то людей. Тоже театр, я вам скажу. Ему нравились мои колкие замечания, которые в качестве комментариев к увиденному я отпускала уже дома, наедине с ним. Он меня выучил дипломатичности, и от нашей с Лениным простоты не осталось и следа. И все же я скучала. Легонько так, но скучала. Казалось бы, все есть, что только пожелаешь. Любовь, причем взаимная, красивая, освобожденная от тягостей быта. Любовь, которую Игорь умело и незаметно поддерживал, разогревал, разнообразил выдумками, что в постели, что в нашем совместном времяпрепровождении. Деньги и связанные с ними чудесные удовольствия. И платье с разными аксессуарами для женской красы. И выходы светские, на коих все это демонстрировалось, вызывая лютую зависть и теша мое женское тщеславие. Дом уютный и комфортный, взаимопонимание с Игорем практически полное. Мы никогда с ним не ссорились. Ну, почти никогда. Если ему что-либо не нравилось, он мне об этом мягко говорил. Обычно это касалось моей шлифовки, как он выражался, сравнивая меня с неограненным алмазом, который попал в руки к ювелиру, где под ювелиром подразумевался, естественно, он сам. Бывало, что я с ним не соглашалась, и тогда он серьезно вникал в мои аргументы. Мне нравилось в нем отсутствие желания переспорить, оказаться во что бы то ни стало правым, если он и лидерствовал в нашем союзе, то делал это незаметно и тактично. Никогда предметом раздоров не становилась пережаренная яичница или неоплаченный по рассеянности счет. До подобных мелочей мой Игорь не опускался. И я радовалась, зная от многострадальных приятельниц, что не так уж часто попадаются такие мужчины, как Игорь. Короче, он являлся идеальным мужчиной. Мне страшно повезло. Я была убеждена, что именно его я прождала всю свою юность. Для него хранила свою душевную неприкосновенность и свою девственность, и была вознаграждена. Он дал мне все то, что мне виделось в моих смутных девичьих грезах. Я почти уже решила выйти замуж за Игоря, но ведь замужество означало бы, что продолжится именно та жизнь, которую я уже знала наизусть и которая мне не то чтобы приелась, но как-то исчерпала свои возможности. Душа просила чего-то другого. Неизвестно чего, разумеется. Кто может сказать, чего ему хочется? Все так понятно, когда люди приперты жизненными обстоятельствами, и у них есть необходимость бороться с болезнями, с бедностью, когда они бьются за свое место под солнцем или в сердце другого человека. Это нелегкая жизнь, но простая и ясная, цель конкретна, а обдумывание способов ее достижения заполняет все время и все умственное пространство, заполняет жизнь одним словом. А вот когда не надо ничего добиваться, когда уже все есть, и при этом чего-то не хватает. Может, его, этого чего-то просто безнадежно не существует в природе? Отчего же мне казалось, что счастье все еще впереди? Разве все то, что у меня уже было, не было счастьем? Может быть, все дело в том, что Игорь мне слишком легко, без борьбы достался? Или это фокусы неблагодарной человеческой природы, выраженной поговоркой «что имеем, не храним, потерявши плачем». Должно быть, Игорь, как всегда, что-то учуял и взял меня в Париж, куда собирался ехать по каким-то важным делам. Он сказал, что было бы весьма разумно мой английский дополнить еще и французским, и притащил мне перед самым отъездом интенсивный курс французского языка.